Заголовок «Счет и исчисление». Первый пункт. На иврите, в ивритской брошюре, 67-я страница.
Итак, еще раз. Вместе, во внутреннем поиске всех тех свойств, о которых говорит нам Зоар. Но эти свойства, они в соединении. И если я представляю внутри себя всю систему душ, каким образом она находится там, как единая система, в соединении каждой души, я представляю те свойства, которые говорит Зоар. Это только свойства отдачи, которые находятся не в самой душе, а только между каждыми, между душами.
Книга Зоар Лям, глава Бамидбар, первый пункт, заголовок «Счет и исчисление». «И говорил Творец Моше в пустыне Синай, в шатре собрания, и сотворил Творец человека по образу своему». Когда Творец создал человека, Он сделал его согласно свойствам высших и нижних, и Он состоял из всех, и свет Его светил от края мира до края мира, и все боялись Его. Второй пункт. И следует рассмотреть этот стих. «И сотворил Творец человека по образу своему, по образу Творца сотворил Он его». После того, как сказал «по образу своему», зачем еще «по образу Творца сотворил Он его»? А дело в том, что это две ступени, ибо состоял человек из Захара мужской части и Накивы женской части. Поэтому о Захаре сказано «и сотворил», а о Накиве сказано «по образу». Третий пункт. И поэтому было два парцуфа — Захар и Накива. Как сказано в конце, Захаром и Накивой сотворил он их. И состоял он из двух сторон. И хотя Накива была связана с его, Захара, стороной, она сама состояла также из двух сторон — хеседа, милости, и дина, суда, чтобы он, человек, был совершенен во всем. Четвертый пункт. Когда он согрешил, уменьшились парцуфы, и хохма удалилась от него, и смотрел он только на то, что относится к его гуф, телу. А потом породил он сыновей, Эвеля от высших, Каина от нижних, и не осталось от них семени в мире, пока не породил он Шета, и от него произошел весь мир. Пятый пункт. И вместе с тем, нижний мир не был завершен и не был совершенен, и в нем не было жизни, пока не пришел Авраам и ожил мир. Но он не был завершен, пока Авраам не появился в мире и не стал поддерживать мир за правую руку, хесед, как кто-то держит за правую руку того, кто упал. Пришел Ицхак и стал поддерживать руку мира слева, с помощью гвуры, и еще больше ожил мир. Когда появился Яков, он стал поддерживать посередине, гуф, тело, то есть среднюю линию, и он состоял из двух частей, правой и левой, и ожил мир, и не рушился более. Шестой пункт. И вместе с тем, не прижился мир своими корнями, пока Яков не породил 12 колен и 70 душ, и прижился мир. И вместе с тем, не был он завершен, пока не получили сыны Израиля Тору, и не была поставлена скиния. Тогда ожили миры, и завершились, и насладились высшие и нижние. Седьмой пункт. Когда были поставлены Тора Искиния, то есть Зерампин и Малхут, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы, то есть у Зерампина, сколько воинств у Скинии, то есть у Малхут. Захотел сосчитать сынов Израиля, которые являются воинствами Зерампина и Малхут. Всякая вещь, которая должна встать на свое место, чтобы связать ветвь внизу с корнем наверху, не встанет, пока не будет упомянуто устами и сосчитано ими. Также и здесь хотел Творец сосчитать силы Торы и силы Скинии, чтобы связать Израиль с его корнем наверху, то есть Зерампином и Малхут, которые называются Тора и Скиния. И все они как одно, и неотделимы друг от друга. Все в подобии Высшего. Ибо корни их, Тора и Скиния, пребывают в Зивуге, и неотделимы друг от друга, и идут вместе. Восьмой пункт. Поэтому сыны Израиля, которые являются воинствами Зерампина и Малхут, включаются в счет, чтобы были известны у них, кроме них другие, которым нет счета, женщины и те, кому не исполнилось 20 лет. И поэтому сказано: «И говорил Творец Моше в пустыне Синай, в шатре собрания». Если в шатре собрания, зачем надо говорить «в пустыне Синай»? Ведь известно, что шатер собрания был именно в пустыне Синай. А дело в том, что одно для Торы, то есть Зерампина, а другое для Скинии, то есть Малхут. Девятый пункт. Тора и Скиния.
Каждый пытается это представить внутри: Скинию, Завет, человек, Моше, Тора, Скиния. Все эти вещи из рассказа, как это устраивается в желаниях и в свойствах, надо пытаться это делать. Это называется молитвой, когда я хочу определить эти вещи в себе. Насколько я вкладываю в это больше, настолько я ближе к тому, чтобы это раскрылось.
Девятый пункт. Тора и Скиния были 1-го числа 2-го месяца 2-го года. И это Гвура и свечение Хохмы левой линии. Ибо Нисан — это правая линия и Хесед, а месяц Ияр — это левая линия и Гвура. И были правая и левая объединенными. И этот месяц называется месяцем сияния. Это намек на месяц и год, который светит луне, то есть Малхут. Ибо главное совершенство Малхут от левой линии 2-го месяца 2-го года. Ибо тогда находятся все миры в совершенстве, как Малхут, которая является их корнем. В 1-й месяц вышли сыны Израиля из Египта, и это 1-й месяц Хесед и правая линия. А сейчас завершились также и в свойстве 2-го месяца, являющимися Гвурой и правой линией. 10-й пункт. Творец вспомнил нас, благословит Он дом. Творец вспомнил нас, благословил Он. Это мужчины, которые вошли в счет в пустыне, которые Творец благословляет и добавляет им всякий раз. 11-й пункт. Восхваляющий ближнего своего в отношении сыновей или богатства должен благословить его и поблагодарить за благословение. Откуда мы знаем это? От Моше, как сказано: «И вот вы сегодня, как звезды небесные во множестве». А после этого сказано: «Господь Бог ваш ваших отцов. Господь, Бог ваших отцов, да прибавит к вам против того, сколько вас тысячекратно, и да благословит Он вас, как говорил Он вам. Два благословения было. Одно — Господь, Бог ваших отцов, а другое потом. И да благословит Он вас, как говорил Он вам, чтобы поблагодарить за них, и благословение на благословение. 12 пункт. Если человек восхваляет ближнего и не благодарит за благословение, его сначала ловят сверху, то есть он терпит ущерб из-за этого. А если он благословляет его, он благословляется сам сверху. И должен он благословить по-доброму, а не по-злому. Во всем, что желает Творец, сердечной любви, когда он благословляет. Тот, кто благословляет ближнего своего, желает Творец, чтобы благословлял он его по-доброму и добросердечно. А благословляющий Творца, тем более должен делать это по-доброму и добросердечно, и с сердечной любовью. Поэтому сказано: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем». 13 пункт. Высшее благословение не покоится на том, что сосчитано. А сыны Израиля как были сосчитаны? Дело в том, что выкуп брали у них, и счета не производили, пока не был собран весь этот выкуп и не вышел в счет. И сначала благословляли Израиль, а потом считали этот выкуп, а потом снова благословляли Израиль. Получается, что сыны Израиля благословлялись и в начале, и в конце, и не было среди них смерти. 14 пункт. Почему возникает смерть из-за исчисления? А это из-за того, что благословение не присутствует во время исчисления. После того, как уходит благословение, пребывает над ним ситра ахра, и может он понести ущерб. Поэтому во время исчисления берут выкуп и откуп, чтобы отвести от него смерть. Исчисление происходит от левой линии, без правой, хохма без хасадим. И отсюда происходит разногласие, тьма и смерть. И нет ему исправления, кроме как с помощью средней линии, которая благодаря своему экрану уменьшает гар левой линии и объединяет ее с правой. И тогда уменьшаются света левой линии до снизу вверх, то есть вак без гар, до половины ступени. И это половина шекеля. Однако ее свечение находится в совершенстве, поскольку она включает в себя хасадим от двух линий. Потому что нет там благословения, только хасадим, поскольку левая находится в отрыве от правой, от благословения и хасадим. И выкуп — это половина шекеля, которая происходит от половины ступени левой линии, когда она уже объединена с правой и средней линией. Таким образом, нет смерти при счете, а наоборот, все совершенство в нем. Ибо сначала притягивают хасадим, правую линию, и притягивают половину шекеля от левой линии, вак де хохма, и притягивают хасадим от средней линии. И получаются хасадим от правой линии с одной стороны, а хасадим от средней линии с другой стороны. И тогда нет более никаких деним, судов в левой линии. 15 пункт. Благословит он дом Израиля. Это женщины, называемые Дом, которые не были сосчитаны, ибо женщин не исчисляли в пустыне. Благословит он дом Аарона, поскольку это коины, и они благословляют народ по-доброму, добросердечно и с сердечной любовью. Дом Аарона указывает на женщин, которые благословляются в благословении Аарона. 16 пункт. Благословит он боящихся Творца. Это левиты, которые благословляются, поскольку они боятся Творца. Малых с большими. Несмотря на то, что малые не вошли в счет, ибо были исчислены только от 20 лет и старше, благословятся они с большими. 17 пункт. Не было исчисления у сынов Израиля, чтобы они благословились от него, подобно этому, когда были они сосчитаны с помощью половины шекеля. Ибо это исчисление было, чтобы благословились они, и чтобы завершилось совершенство миров, которое является великим совершенством объединения хохмы с хасадим. И в том месте, где рождаются благословения, они были исчислены. Как сказано, первого числа второго месяца, которое является сиянием, то есть свечением хохмы левой линии, благословение мира, то есть хасадим, из которого выходит сияние мира. И поэтому называется второй месяц, то есть левая линия, именем сияние, ибо сияние всего исходит из него. То есть свечение хохмы, включение в хасадим. И поскольку оно светит только снизу вверх, называется оно не свет, а сияние. И потому сказано: «Да благословит тебя Господь с Циона, из Малхут, в которой находится место раскрытия свечения хохмы». И все это одно, ибо Малхут строится со второго месяца, то есть левой линии. Как сказано: «Ибо там заповедал Творец благословение, жизнь навеки». Где благословение — это хасадим, а жизнь — это хохма. Как сказано: «Хохма оживляет владеющих ею». 18 пункт. Израиль, из какого места они благословляются? Горе живущим в мире, которые не обращают внимания, и людям, которые не смотрят на славу высшего царя. Когда сыны Израиля удостаиваются перед Творцом, миры находились в высшем святом древе, то есть Зерампине, в котором есть питание для всех. А он благословлялся из того места, где собраны все благословения, то есть от бины, и там он был посажен и пустил свои корни. Ибо Мохин де Зерампин были посажены в бину, как сказано: трое выходят из одного, один принимает всех троих. 19 пункт. А Израиль внизу благословлялся из того места, в котором выходят все эти благословения и не замедляют выйти, то есть из Малхут. Как сказано: «Да благословит тебя Господь с Циона». И сказано: «Подобно росе хермонской, стекающей на горы Циона». Это Малхут. И сказано: «Ибо там заповедал Господь благословение, жизнь навеки». И это свет мира. Как сказано: «От Циона, совершенство красоты, Бог явился». «Явился» означает «светит». А когда Он светит всем мирам. 20 пункт. И когда этот свет, то есть благословение и жизнь, пробуждается, все находится в единении, то есть в зевуге, все в любви, все в совершенстве. Тогда наступает мир во всем, мир, который наверху и внизу. Как сказано, «Да будет мир в крепости твоей, покой во дворцах твоих».
Вопросы? Даниф?
Зор говорит о какой-то конкретном каком слое или как бы поднимается и рассматривает с разных углов, на разных ступенях, в разных разрезах.
Нет, он обычно говорит в очень схематическом виде. Очень дидактически объясняет. Он хочет выстроить у человека буквально ступени всех градаций и ценностей. Он не перепрыгивает. И если он сравнивает это с каким-то пророком иногда, то не более того. Процессы являются смежными, и ступени говорят о связи друг с другом. Он не запутан, Зор, даже в том виде, в каком он пришел к нам. Это малая часть. И в очень многих местах видно, что не достает отрывка, там не достает отрывка, здесь начало не достает. И так это. И там, где это течет, ты видишь, что он хочет с тобой пройти вместе все ступени, все состояния, выстроить с тобой отношения к общей системе. И нет у него намерения рассказать о каком-то произвольном рассказе. А очень-очень все выстроено, упорядочено, причинно-следствие. Это соответствует порядку в Торе, последовательности в Торе. Ты видишь, здесь говорится так же, как и там. В какой мы главе? А, в пустыне. Ты можешь сказать, что вещи не очень-то связаны с самой главой, поскольку он говорит о слишком внутренних вещах, а мы не видим, что это есть эта связь с главой в пустыне, или начинает связывать с тем, что рассказывается в пустыне, с вещами, которые предваряли это во времена Авраама и Ицхака. Но в конечном счете главные темы, кроме этих связей, в виде таком, что передано от начала и до конца все. Да?
В общем, таз мы можем поделить на снисхождение сверху вниз, с первой до девятой части, а с девятой дальше снизу вверх. В Зоре тоже можно сделать нечто подобное?
Что ты думаешь, вначале создал творец землю и небо, что он взял земной шарик и все это создал? И то же самое, прежде чем были созданы создания, сотворены творения, весь мир был наполнен светом, наполнявший всю реальность. Это то же самое, что вначале создал творец небо и землю. Какая разница? Ты можешь сказать, разбиение килим, когда мы изучаем мире Никудим, это до миров Бия и так далее. А разбиение килим здесь, он говорит о семи царях, которые были в земле и дома, а потом все были разгромлены и все умерли. Это швера, разбиение. Есть такие вещи, которые он описывает. И нам необходимо видеть, что на самом деле все это буквально та же самая вышивка. Да?
Так с какого этапа он начинает говорить о подъеме снизу вверх? Все, что касается не миров, а разбиений.
Все время, все время. Когда он пишет, он имеет в виду снизу вверх. Он имеет в виду, что если ты не будешь относиться к этому снизу вверх, ты не можешь раскрыть книгу. Что называется раскрыть? Просто так раскрыть, как газету? Раскрыть это ты сам раскрываешь в твоем отношении. То, что ты берешь ее как Тору в приправу. Как еще, иначе можно раскрывать эту книгу? Да?
Может быть, чтобы параллельно изучению Зор было бы правильно учить и труды Рабаша. Там он раскрывает как каждое понятие.
Рабаш обычно берет маленький отрывок и делает из этого статью на 10 листов. Мы можем это сделать, но мы так не сможем пройти Зор.
Не, не вместо, а скажем, на третьей части. Просто для начинающего, который сейчас вдруг входит на телевидение.
Да, для начинающего трудно. То, что мы здесь прошли, для него просто мертвое время, не говорить ни о чем, и очень трудно. И на самом деле, эта вещь, я бы больше не проходил с ним. Для меня это хорошо, поскольку я тем самым проверяю текст, и вижу, где необходимо что-то изменить. Но, может быть, необходимо больше говорить. Я не знаю. Еще раз объяснить, что три линии, понятие аскении, это место зивуга, это место соединения. Малхут, Йесод, Зерампин. Здесь говорится все время о том.
Мы не очень это выяснили. Понятно, что книга влияет на человека. Влияет на человека. Я, скажем, читаю сейчас статью Рабаша о группе. Конечно, он говорит о единстве, о поручительстве. Здесь мы верим, что каббалисты писали о соединении, но из текста этого не видно. Может быть, только несколько абзацев. Вопрос, каким образом действует текст? Есть книги, которые действуют на сознание, а есть книги, которые действуют подсознательно.
Есть книги, которые воздействуют на сознание. Я сейчас читаю книгу о чем? О приготовлении пищи. Он хочет именно это. Но что мы готовим? Органическую пищу. Берем немножко травки, смешиваем с другой травкой, еще немножко другой травки, не дай бог соли. И все. И тогда пережевываем. И это написано для разума. А когда мы находимся вместе, когда видим, о чем говорится, это воздействует на наш разум, и так мы продвигаемся. Есть книги, которые написаны как книга Зор, которая не обращена к моему разуму, поскольку мы не можем понять, о чем говорит эта книга, не способны. Мы не устроены по этому разуму. Мы должны прийти к этой ступени, прийти. А сейчас нет этого у меня, как кот смотрит на тебя, ты можешь сказать коту что-то, чтобы он понял тебя, он поймет то, что относится к его жизни. Но если ты плачешь, или ты кричишь, или ты смеешься, или еще в своих человеческих чувствах находишься, он может понять, он посмотрит на тебя, он знает, что мы сейчас, мой хозяин, он почувствует в таком виде, он придет к тебе, может быть так, подластится к тебе, потому что животное чувствует животное, но не уровень сознания человека. Не уровень сознания. Поэтому мы не можем понять то, о чем они пишут. нам необходимо подняться на уровень чувства и разума этих. Вы немного почувствовали такие изменения, что, о, когда ты воспринимаешь сейчас что-то, что раньше не мог воспринять, вдруг ты видишь, что есть совершенно другой угол рассмотрения и такой, которого нет в этом мире, немного более внутренний. И это происходит иногда. И это пока что происходит с нами в Лолишма. В Лолишма. Затем, когда вы поймете, что называется Лишма, это буквально это инопланетянин, какая-то зверь, не существующая в этом мире. Духовный разум и чувства. И для того, чтобы привести нас к этому, Зоар написан в таком виде двух слоев. Один слой, когда ты читаешь якобы об этом мире в очень странном виде, там звери, животные, в пустыне Синай, что-то такое, да? С одной стороны. С другой стороны, слой еще более внутренний, когда он говорит тебе Зерампин, Малхут, линии, там, подъемы, падения, обывимы и так далее. Два слоя, к которым ты совершенно не относишься ни к тому, ни к другому. Это, по сути дела, не два слоя, а два языка о том же явлении, об одном явлении. Когда этот близкий слой, что якобы говорится о скине и шатре собрания, хорошо, я могу представить себе какой-то там шатер рядом с скинию, там еще люди, которые зарезают там скот или еще что-то делать, могу себе представить. И другое я могу представить. Право, лево, выше, ниже. Свет опускается, этот поднимается, опускается. Как-то. Необходимо находиться в усилии, чтобы представить и то, и другое, как одну тему, находящуюся во мне, что говорится о моей связи с реальностью, с силами отдачи, что это все сила отдачи. Ничего кроме этого. Где скиния, где шатер собрания, где Зерампин, где Малхут? Все внутри. Я должен, мне необходимо и к тому, и к другому относиться как к своим внутренним свойствам духовным. Я хочу извлечь их из себя наружу, почувствовать их. Это называется раскрыть книгу, обнаружить. И поэтому здесь понятие уникального средства в книге приготовления пищи или похудания. Это средство, с помощью которого я могу промыть себе мозги в соответствии с этой книгой. Я приобретаю книгу автора, которая воздействует на меня, и я заинтересован, становлюсь заинтересован. Промывка мозгов. Здесь нет промывки мозгов, нету насилия, ничего. Только в соответствии моему желанию это будет работать. Должно быть хотя бы какое-то желание. Но какое-то есть у нас, поэтому мы чувствуем, что как-то это воздействует, как-то работает. Каждый из нас. Понемножку. Но нам нужно, чтобы это подействовало по-настоящему, раскрыло мне. И каждый раз я должен запаса дополнительной силой. Мы сейчас 2,5 листа прочитали. Я почувствовал, что люди, 90% из тех, кто находится здесь, спят, а остальные еще на 90% по своей силе спят. И нету таких людей, которые разумом, чувством должны войти в жесткую атаку против тех помех, которые создает книга. А здесь эти те стражники и хранители, которые он ставит перед дворцом царя, и что я должен. Мне необходима группа, я хочу, чтобы все они вместе думали, что нам необходимо проникнуть здесь в текст. Хорошо, мы слышали. Так это не произойдет. То, что мы с вами сейчас прошли вместе, где Бенца? Бенца, сколько это наш лист по сравнению с этим? А4? Да, ну, тот главу, что я тебе посылаю. И если вы посылаете 25 листов А4, ну, не А4 на моем компьютере. На вашем компьютере это еще дополнительных 30%. То есть, мой лист на компьютере, здесь это 1.5 листа. То есть, то, что мы сейчас прошли, у меня занимает, по крайней мере, 2 часа беспрерывной работы, минимум. Но необходимо буквально бить друг друга вот таким образом, пробуждать людей. Сейчас может быть такой период, что мы на самом деле отчаемся, будем спать надзором. Это буквально пренебрежение единственным средством. Нужно очень остерегаться. Да.
Как можно подготовиться к учебе к Зоару?
Я не знаю. Это обязанность, это понятие важности, важности цели. Нет самой работы, трудной или нетрудной, но все зависит от важности цели. Важность цели целиком зависит от группы. Здесь некого обвинять, а все вместе. Все вместе буквально. И все время. Если мы будем думать все время во время чтения, это важно мне, я хочу этого, мне необходимо, где все, пускай держат меня, я хочу держать их, я должен думать о них. Этого достаточно. Ты уже здесь выполняешь этим обращение к соединению. Зор в точности выпадает на твое усилие и добавляет тебе силы. Без того, чтобы ты стремился к поручительству, ничего здесь не произойдет. Мы ищем раскрытие Творца. Раскрытием Творца называется состояние у горы Синай. Это то, что здесь происходит. И это долг. Я не смогу все время говорить об этом. Каждый пусть запишет себя где-то на бумажке. Но только благодаря этому мы можем почувствовать, человек находится в группе или нет. Я не хочу вас чувствовать как группа, как, когда мы сидим на собрании товарищей или во время трапезы, когда говорим лихаем. Это каждый делает. Предназначение группы, особенность группы именно в это время. Когда мы усиливаем друг друга, когда мы боимся, что мы забудем о цели, что товарищи забудут и не дадут мне силы, поскольку я один, если они забывают, нет у меня выбора. Я сразу же падаю. Завишу только от них. Каждый сам по себе. Он просто без сознания. И нам также необходимо понять, что мы тем самым поддерживаем всех наших товарищей в мире. То, что откликнется в отношении меня или благословением, или проклятием, если мы это не будем делать. Это вещь очень-очень беспокоящая. Поэтому Я не знаю, я знаю, сколько нужно сил для этого и ответственности, что необходимо это делать. Я когда сижу над этим часами, то же самое, это непросто. Чтобы такую главу сделать, это много времени. Мы здесь очень много, быстро это проходим. Да.
Где-то неделю назад вы сравнили Зоар, что будто дали нам контактный экран. Это все равно, что дать ребенку энциклопедию. Нажимаем, не знаем, что происходит. И сейчас, например, за два часа то, что происходит, может быть, то, что мы предположение делаем для себя, оно неправильно относительно наших зрителей. Я теряюсь.
Хорошо, что ты теряешься. Это хорошо потребует товарищей, чтобы они поддерживали тебя все время в пробуждении, в увлечении, просто в приподнятости духа и все. Иначе ты находишься в подъеме духа от меня, от моего объяснения. Почему я тебе это должен дать? Товарищи пусть дадут. Понимаешь? Я должен это дать в то время, когда мы передаем это людям. Там я должен пробудить их, поддержать их, чтобы они не убежали. Да, это понятно. Но... А тебе я не должен настолько беспокоиться. Что, Бенци?
Если я требую от текста, то стражники наверняка остановят меня по пути. А если нет?
Наоборот, ты почувствуешь. Если ты чувствуешь от товарища, нет у тебя охранников и стражников, ты... приходишь, подходишь к ним, они делают тебе мышцу, ты откасаешься, и они тебя подбрасывают просто кверху. Вот так это работает. Пружина или отталкивает тебя, или подгоняет вперед, вот так, подбрасывает вперед. Это так действует, все зависит от того, но что при условии, когда поддерживает тебя окружение. Да, муж?
Если я правильно понимаю, кулинарная книга обращается к моему разуму, к моему хисарону, желанию что-то сделать. А здесь получается, что я уже должен прийти с желанием, и тогда она будет на меня действовать.
Здесь ты должен прийти со своим желанием, с твоей устойчивостью. В книге, поваренной книге тебе ясно, ты должен быть тонкий, ты должен быть худой, здоровый. И понятно почему. И ты находишься в чтении книги. Кроме того, сама книга, понятно тебе? Она написана в таком виде, когда пробуждает тебе всевозможные вещи, когда автор ее работает с тобой, передает тебе, насколько ты можешь быть здоровым, во благе, все. Он продает что-то тебе. Ты хочешь это купить? Тогда как здесь нет. Наоборот, говорят тебе, не стоит тебе этим заниматься, не поднимайся туда, ничего там нет. И вообще никакого вкуса в этом. Для чего? Для того, чтобы дать тебе свободный выбор. Поскольку в усилии ты строишь сам себя. Почему нужно усилие? Это усилие, это не усилие для того, чтобы понять книгу. Это усилие для того, чтобы соединиться с другими, чтобы дали тебе силу быть связанным со светом, который в книге. Книга здесь, она, понимаешь, ты должен оттуда извлечь свет, чтобы изменил тебя. Свет подействует в той мере, в которой ты требуешь связи с другими. Поскольку связь с другими — это та же отдача, и тогда ты обращаешься к свету, это именно тот свет отдачи, иначе ты просишь что-то другое, а не свет. Поэтому только группа может помочь. Да?
А как действует статья Рабаша, которую я понимаю разумом и связываю с товарищами, и понятно, для чего он написал их?
Все эти статьи написаны для того, чтобы подготовить людей к такому чтению, именно как мы читаем, для того, чтобы привести тебя, ввести именно в эту атмосферу. Также, если ты читаешь то, что он пишет, и то, что он пишет вместе с товарищами, то, что он написал для собрания товарищей, читаешь с ними и хочешь оттуда получить свет, возвращающий к источнику. Да, это работает, поскольку он написал это со своего духовного постижения. Но в любом месте, если ты хочешь получить свет, возвращающий к источнику, ты должен сделать это в группе, в соединении, желательно, по крайней мере, 10 человек, и чтобы вы беспокоились о том, чтобы прийти вместе к цели. Какой цели? Соединение между вами, и, о, нашли книгу, которая светит нам, чтобы мы могли сделать соединение между собой. Отлично. Вы тогда на правильном пути. Книга — это средство. Как сказано, Тора в приправу, только добавка. Да?
Это хорошо, что я понимаю разумом?
Ты должен понять и разумом также. Он пишет. Стремятся понять то, что изучают, связаться с этим, находиться в этом, почувствовать систему, понять систему. Да, нужно входить в это. Знай Творца своего, конечно же. Раскрытием Творца называется в свете хохма. Да, Йони.
Когда я слышу мелодии Бааля Сулама, я чувствую, что это дает мне впечатление внутреннее. Такое отношение к изучению Зоара — это правильно или нет?
Нет. Нет, не это. Проблема в том, требуешь ли ты соединения. В мелодии ты требуешь чувства. Есть у тебя впечатление, воодушевление. Здесь, может, тоже у тебя будет воодушевление. Это неправильное состояние. Правильное состояние, когда я сижу вместе с другими. И я хочу найти нашу связь между нами. Где эта связь? Как один человек в едином сердце, чтобы у меня было клик раскрытию Творца. Говорят мне, есть у тебя такие товарищи, которые хотят того же? Да. Вы сидите, находитесь вместе? Да. Вы хотите соединиться? В той мере, в которой вы захотите, свет, если вы изучаете святую книгу, свет подействует на вас и соединит. В той мере, в которой свет соединит вас, вы почувствуете внутри соединения свойства взаимной отдачи, называемой Творцом. Как это относится к твоей музыке, я не знаю. Если вы слушаете музыку вместе и хотите с помощью этой музыки соединиться, и эта музыка, она на самом деле духовная, это что-то другое. Я пока не вижу этой вещи. Даже мелодии Бааля Сулама. Есть там передача людьми, что может пробудить, и человек пробудится, но это не то, что мы принимаем здесь. Да.
В Талмуде Сефирот он говорит запомнить все понятия определения, как в коробочке. И тогда он обращается, можно обращаться к чувствам, понимая понятие. Здесь язык очень богат. Как можно соединиться с этим?
Неправильно. Я не согласен. Если ты начнешь делать словарь, ты увидишь, что здесь словарь намного более прост, чем в Талмуде 10 сферот. Более простой. Я говорю это тебе как человек, который немножко прочитал. Много читал эту книгу. Нет у тебя слишком много понятий. На каждом листе ты видишь то же самое. Почти что нет. Именно Талмуд 10 сферот намного более богаче, намного глубже. в соответствии с тем, насколько он написан, поверхностно, намного шире. Нет здесь, кроме того, какие понятия есть у тебя. Есть у тебя название этого мира, когда ты должен хоть как-то представить за ними духовные свойства. Есть у тебя 10 сферот, и нет больше. То, что он приводит тебе, Хабад, Хагат, Нии, Гальтейнай, Махаб, 10 сферот. И нет больше. Очень просто. Это неправильно. Все говорит только в том, чтобы прийти к соединению. Только поймите, исправление состоит в соединении душ. Все остальное там раскрывается. Души могут соединиться в соответствии с желаниями, которые даны им, точки в сердце и воздействию света, когда эти точки приводятся в действие и желают соединиться. Это все. И нет здесь понимания, разума нет здесь. Это может помочь в чем-то? Конечно, но не более того. Не думай о восприятии реальности, что это внутри или снаружи. Ни о чем не думай. Достаточно тебе, если ты не очень-то развит, когда ты не можешь удерживать... Это не относится к разуму, между прочим. Когда ты еще пока не можешь удерживать эти все вещи вместе. Всевозможные намерения. Только одно намерение удерживай. Я должен соединиться с другими, чтобы раскрыть Творца. Раскрыть Творца — это цель. Это цель науки Каббала, это цель моего существования. Я должен раскрыть его здесь и сейчас. И раскрыть его я могу только в моей связи с другими. Где эта связь? Другие — это мои товарищи. И все. И думать только об этом. И если все хотят, чтобы это произошло, и читают Зор, чтобы это произошло, нет большего. Нет большего. Что он говорит? А, может быть, что во время учебы ты забываешь об этом принципе. Но если забываешь, что ж поделаешь? Еще раз, и еще раз, и еще раз, пока не перестанешь забывать. А главное, чтобы не забывал, чтобы другие беспокоились о том, чтобы ты не забыл. Да.
Люди, которые работают на уроке, это обслуживающие, те, которые усаживают людей, подготавливают, включают кондиционер, они как бы оторваны от самой учебы. Как они могут войти в учебу, быть частью группы? Как группа может им помочь выполнить свою роль?
Прежде всего, через большинство этих людей проходит сам текст. Они слушают, видят еще что-то, или сами переводят то, что делают. Первое. Второе. Люди, которые совершенно оторваны от этого, они меняются, правильно? Есть пересменка, да? И необходимо беспокоиться о том, чтобы этого не было постоянно. Но если ты, по сути дела, в соответствии с должностью твоей в группе, находишься в обслуживании группы, нет проблем. Это все проходит и через этого человека. Мы будем продолжать. Вы просто не хотите читать, да, Шиевич?
Что называется постоянным состоянием, о котором мы говорим? Хафец Хесед. Что это за состояние? Когда связь между душами в таком виде является постоянным состоянием. Что это?
Ну, скажем, как если я здоров. Есть люди, которые иногда болеют, иногда нет. Иногда да, иногда нет. А я здоров все время.
Что значит быть здоровым?
Ну, когда я могу все время поддерживать состояние, постоянного здоровья?
А как это?
Когда я говорю только хорошие вещи, занимаюсь спортом, беспокоюсь об этом, обо всех этих вещах, это у меня постоянное состояние, да.
В духовном, когда вы связываетесь с остальными душами, что это за постоянное состояние? Вы отличаете в этом постоянном состоянии, что такое знание, что такое жить, что такое свет хасадим, что такое раскрытие. Это уже определяется как постоянным состоянием?
Да.
Так что же состояние плода, который еще в бессознании?
Прежде всего, ибуры ника мухин есть у тебя на каждой ступени, на больших, малых ступенях, на каждой ступени. А постоянное состояние, когда не может быть меньше, а больше этого, если есть, я поднимаюсь тоже. Да.
Когда человек постигает, достигает постоянного состояния, то он может утерять ощущение жизненности системы. Это чувство, ощущение, оно может утеряться, когда мы говорим о каббалистах, приходят на большую ступень и познают ощущение соединения. То непонятно немножко.
И да, и нет.
Что это значит?
Что даже в падении в своем он знает, что он находится в падении. Он не падает в такое животное состояние, когда становится животным во всем. Он знает, что он сейчас упал. Да.
Это означает, что он заранее знает, что существует система соединения, которую он не чувствует.
Он чувствует, что он сейчас находится вне системы сил отдачи.
И он не получает от этого сил?
Не получает сил.
Так как происходит выяснение? Теоретически?
Не теоретически.
Так что за жизненная сила?
Ну, скажем, я нахожусь в машине, которую не могу завести.
Так нет здесь жизненной силы?
Да, в моей связи с системой нет жизни, но я знаю, что я нахожусь в этом.
Но это будто бы...
Я не в ауте, как человек, который на улице, и все тут.
Так когда мы говорим о духовном, о желании получать, это, по сути, материя, которая отрывает меня от ощущения жизни, отрывает меня от картины всей системы.
От жизни.
От жизни. То есть это отрывает меня от жизни. Он не отрывает меня от картины, машины, как вы сказали.
Затуманенность появляется, но нет у него сомнения о духовном. Он находится в этом, но находится без сил.
А что означает, сейчас я сижу в машине и говорю, заводись. Что значит потребовать от группы силы, чтобы меня поддержала?
Есть у него другая работа. Он ищет, как работать с самыми плохими силами, поскольку понимает, что все эти силы во благо ему. Он рад тому, что не раскрывается, он рад тому, что машина остановилась. Он знает, что в раскрытии проблема находится, вместо того, чтобы он получил какой-то кадиллак.
А как мы пользуемся тем, мы говорим, что человек должен благословить и доброе, и злое начало. Я сейчас раскрываю какой-то отрыв, упадок, желание получать, не понимаю, что это, но...
Он знает почему. Он знает все эти вещи, вместе с тем не способен ничего сделать. Отягощение.
То есть, как бы знает, означает, что ощущает, но у него нет сил продвигаться к большему соединению.
Да, но при условии, что будут у меня силы, поймет и привернет.
И всем этим нужно воспользоваться, он еще не пользуется. Он теоретически знает об использовании, но не может.
И есть в этом несколько внутренних состояний. И так происходит. Иногда даже есть такая затуманенность, что как бы на несколько секунд что-то исчезает. Всевозможные вещи, но, как правило, как это сказать... Твой вопрос состоит в другом. Твой вопрос, могу ли я во всех этих состояниях, в любом состоянии, где бы я ни был, управлять этим состоянием?
Ну, я как бы не управляю, управляю и не управляю. По сути, мы не управляем, только как управлять чувством.
чувство
и управление — это то же самое.
Если сейчас мы прошли этот съезд, и мы начали говорить как бы уже над телами, почему мы будто бы возвращаемся и начинаем повторять, говорить о телах? Скажем, во время подготовки к съезду, и на самом съезде была общая сила, были точки в сердце, какая-то живущая система. А сейчас мы говорим, я нахожусь против товарищей, против как бы тел. Я будто бы слышу, что другие говорят, но...
Нет, вся наша работа между нами, но...
Но мы сейчас говорим на уровне как бы более внешнем, меньше внутреннего, связи между товарищами.
Связи между товарищами, ну и что? Возьми в расчет еще несколько тысяч, ну и что? Они не действуют, я не могу их взять в расчет. Я говорю, по крайней мере, о товарищах, которых, с которыми я знаком, чувствую. Я не должен в именах всех по именам всех знать. Еще миллионы. Я знаю, что все хотят связаться со мной и находиться в той же цели. Да.
Если понятна наша слабая точка, почему бы немножко не поменять порядок урока? Скажем, учить 20 уроков о группе, а потом учить Зоар.
Да? И хорошо, я думал, что вам понятно, что там написано. Вы должны оттуда получить пробуждение. Хорошо. Подготовьте, может быть, отрывок, поллиста, а затем Зоар. Пускай будет так. Но нет ничего, кроме этого. Нам надо учить. Да, есть у тебя.
У тебя есть один вопрос. Когда я пытаюсь намеренно стремлением пойти в урок, у меня какое-то ощущение, вот когда я смотрю, только это назвали, другого места нет. Когда вот на уроке Зоар...
Есть цена, как на шиуре, только шака зо, ты как на Зоар.
Зоар, вот между строками, меня что-то тянет. Как это истра тянет. И быстрее, когда жаль, либо является жажда и стремление, еще... Так что еще сильно между связи между товарищами. Это иногда так сильно происходит, что я хочу отличить.
Они вот это на текет.
Правильное ощущение,
или
это мое субъективное
восприятие? Зоар действует на каждого. Он не оставляет, по сути дела, он не может оставить человека безразличным. Человек, который понимает разумом, самый сухой ученый, если он включится в урок Зоара, в такой или другой, раз нет, раз да, может быть, но в конечном счете он почувствует, что эта книга что-то делает в нем, что-то меняет в нем, светит в чем-то. Так ощущают? Не просто так все человечество думает, что книга особенна, что есть в ней какая-то сила, мистика. Поэтому, да, хорошо, что ты так чувствуешь. Но еще раз, поверх всяких ощущений, недостатка ощущения, ощущения лишней сухости, подъема, пробуждения, это не важно. Нам необходимо только одно — соединение между нами до поручительства, и внутри соединения раскрывается Творец. Я не знаю, как книга действует, и не важно мне. Я просто хочу, чтобы это произошло. И все. Еще немного, да?
Пожалуйста.
21 пункт. Заголовок «Веселитесь с Иерусалимом». 21 пункт. «Веселитесь с Иерусалимом и радуйтесь ему, все любящие его, как дорога Тора для Творца. Ибо всюду, где слышны слова Торы, Творец и все воинства Его внимают словам Его». Муше. «И Творец готов жить с ним вместе». Как сказано, «На всяком месте, где возглашать дозволено имя Мое». И мало того, даже и враги падают пред Ним. 22 пункт. Высшие заповеди Торы находятся наверху. Когда человек совершил некую заповедь, эта заповедь предстает перед Творцом и возвеличивается перед Ним, говоря: «Такой-то исполнил меня, и от такого-то я, ибо он породил ее наверху, пробудил ее наверху. Ибо как пробудил он эту заповедь внизу, так же она пробуждается и наверху, и совершает мир наверху и внизу, что приводит к зевугу Зарампина и Малхут, которые называются «вверх» и «низ».
Но заповедь — это желание получать, которое мы направляем уже на радиоотдачу. В этом намерении радиоотдачи есть уже удержание света, когда Творец уже раскрывается в этой заповеди.
23 пункт. «Веселитесь с Иерусалимом, ибо радость присутствует только когда сыны Израиля находятся в святой земле, где соединяется жена со своим мужем, то есть Зерампин с Малхут. И тогда есть радость у всех, радость наверху и радость внизу. А когда сыны Израиля не находятся в святой земле, нельзя человеку радоваться и выказывать радость. Как сказано: «Веселитесь с Иерусалимом и радуйтесь ему». Ба, то есть ба, когда сыны Израиля находятся в нем. Ба. 24 пункт. Когда Иерусалим в радости, должен человек радоваться, но не во время изгнания. «Веселитесь с Иерусалимом, ибо сказано: служите Творцу в радости». Иерусалим — это шхина, и нужно служить ей и радовать ее. 25 пункт.
Она рада от отдачи, что если ей кому дать, человек, который приходит к ней, и есть то, ему что дать шхине, это называется возможностью дать ему. В его отдающий килим она может дать, и называется, что он радует ее.
25 пункт. Один стих говорит: «Служите Творцу в радости», а другой стих говорит: «Служите Творцу в страхе и радуйтесь в трепете». Когда сыны Израиля пребывают в святой земле, служат Творцу в радости. Когда сыны Израиля пребывают в другой земле, нужно служить в страхе и радоваться в трепете. Служите Творцу в страхе — это Кнессет Исраэль, то есть Малхут, когда она находится в изгнании среди народов. 26 пункт. «Ибо с весельем выйдете» — это Кнессет Исраэль. «Ибо все время, пока она в изгнании и лежит во прахе, она не называется радость, пока Творец не придет к ней и не поднимет ее из праха и не скажет: отряхнись от праха, восстань, свети, и соединятся они вместе. Тогда она называется радость, то есть всеобщая радость. И тогда с весельем выйдете. Сколько тогда воинств выйдет, чтобы встретить госпожу, для радости царской трапезы.
Да, понятно. Думаем о том, что невозможно удерживать цель. Не очень. Да? Ну, что?
Может быть, нам нужно на каждую главу делать упражнения, каждый раз разное, толкать друг друга.
Попробуйте. Вы пока не почувствуете, что это не помогает. Любая вещь хороша. Да, кто там в конце?
Может быть, было бы хорошо каждые 20 минут говорить какую-то фразу горячую, чтобы подумали о ней.
Хорошо, да.
Я хотел задать вопрос. Вы сейчас сказали, чтобы мы думали друг о друге. Сейчас мы читали о радости Шхины. Если Шхина — это все души, так что такое радость? Что это за состояние радости Шхины?
Малхут Ацилута, которая собирается дать душам, называется Шхиной, в той мере, в которой души хотят соединиться с ней и быть получающими от нее келим. Это возможно только при условии, когда есть у них свойство отдачи, поскольку она может давать только намерению ради отдачи с их стороны, когда они соединены друг с другом, когда души хотят соединиться друг с другом, тогда это ее радость, что она может давать и не оставлять их, и не быть оторванной от них. И если души не желают соединиться между собой, не хотят давать ей в этом намерении, то ей нечего делать. Она сожалеет. Это называется страданием Шхины, изгнанием. Дальше.
27-й пункт, заголовок «Знамена». Четыре лагеря Кнессет Исраэль, то есть Хуг, Тум, Михаэль, Гавриэль, Уриэль, Рафаэль, и это 12 колен и 12 границ вокруг. Ибо в каждом из Хуг, Тум есть три линии, и это 12. Все как наверху, 12 границ Зеранпина. Сказано, куда поднимались колена? Колено Творца. Куда поднимались колена? Это 12 колен. 12 границ, которые внизу в Малхут, которые поднимались в 12 границ Зеранпина.
Думать вместе.
28-й пункт. Колено Творца Юд-Хей. Юд-Хей — это Хуб, свидетельство Израиля. И поэтому сказано «А Рувени в Ашимони», ибо есть Юд-Кей в каждом из них. Хей — в начале, и Юд — в конце. Ибо высшее святое дерево, Авая, отпечатало их своей печатью. Как сказано, «И образ лик их, лик человека». И лик льва справа. И образ человека, то есть Малхут, состоит из всех них. И четыре лика, на четыре стороны света, и различные они по свойству своему: лев, бык, орел, и все включаются в человека, то есть Малхут. Ибо лев, бык, орел — это Хагат, а лик человека — Малхут, которая получает от всех, и все включаются в нее. 29-й пункт. Михаэль справа, то есть с юга, Гавриэль слева, то есть с севера, Уриэль впереди их, с востока, Рафаэль позади их, с запада, Шхина над ними, двое с юга и с севера, и двое с востока и с запада, и Малхут посередине. Подобно этому на земле внизу, то есть в знаменах, двое отсюда, знамя стана Иуды и знамя стана Реувена. Двое оттуда, знамя стана Ефраима и знамя стана Дана. И Юд Хей посередине, то есть две скрижали свидетельства в ковчеге, который шел посередине их.
Пробудиться, пробудиться.
30 пункт. Когда выступали знамена Иуды и Реувена, сказано: «И когда выступает в путь шатер собрания, стан левитов, а затем два знамени Ефраима и Дана, четыре стана на четыре стороны света, и получается 12». Поскольку каждое знамя включает три колена. Ибо внизу, как и наверху, то есть в Малхут. 31 пункт. Вначале выступало знамя стана Иуды против стана Уриэля, а затем знамя стана Реувена против стана Михаэля. Реувен с юга — это Хесед. Иуда с востока — это Тиферет. Окропление жертвенника производилось сначала тоже с юго-восточного рога, и это Хесед и Тиферет. А стан Дана с севера против стана Гавриэля. Стан Ефраима с моря, с запада, против стана Рафаэля. И окропление жертвенника производилось также из северо-запада, и это Гвура и Малхут. Все связано друг с другом, пока все не поднимается и не объединяется в святом имени Авая, которое начало всего. Это Юд имени Авая, то есть Хохма, выше всего. Это первая буква «Хей», то есть «Бина». Святость всего — это «Вав», «Тиферет». Все включается в него, нижнее «Хей», то есть «Малхут». Четыре знамени на четыре стороны света соответствуют четырем станам Шхины — Уриэля, Михаэля, Рафаэля, Гавриэля. Знамя стана Иуды с востока. Это Тиферет, средняя линия. За ним Реувен с юга. Это Хесед, правая линия. За ним Ефраим с запада, то есть Малхут. За ним Дан с севера. Это Гвура, левая линия. Каждое знамя включает три колена. И всего их 12. Соответственно, 12 границам в Малхут, которые отпечатываются от 12 границ в имени Авая. 32 пункт. Юд де Авая Зерампина — это восток, и это начало света. Ходит и бродит, и порождает юг, Хесед. И юг рождается и зависит от начала востока, то есть Юд де Авая, Хохмы. Хей де Авая, Зерампина — это юг, то есть из него выходит юг в мире. Ибо Хей — Бина, а от Бины происходит Хесед, юг. Однако Юд, то есть Хохма, входит в начало востока, и порождает Хесед, и он нисходит и выходит через Бину в Зерампин. 33 пункт. А от Хей зависят юг и север, и это то, что между ними, то есть средняя линия, которая их объединяет.
Всегда мы говорим об единстве противоположных свойств. Все время. И также между собой все время о единстве в средней линии.
насколько возможно беспокоиться о соединении, и чтобы другие беспокоились и поддерживали этим и меня. Да.
33 пункт сначала. А от буквы «Эй» зависит юг и север, и то, что между ними, то есть средняя линия, которая их объединяет. Юд – восток. Юд-Хей – юг и север. Зависит от них. Юг от Юда, а север от Хей. Вав посередине объединяет их. И это сын Захар, мужского пола, то есть Тиферет, сын Юд-Хей, между севером и югом. Кто ставит постель свою между севером и югом, будут у него сыновья мужского пола. Ибо сын Захар, то есть Тиферет, между севером и югом, поскольку верхняя Хей, то есть Бина, от нее зависят север и юг, то есть две линии в ней. А сын Захар, то есть Тиферет, между ними объединяет их, как Юд-Вав-Хей.
Юд-Вав-Хей.
Где Юд — правая линия с юга, Вав — средняя линия, ибо правая его с юга, а левая — с севера. Хей — левая линия с севера. Нижняя Хейдавая — это запад, то есть Малхут.
Ну,
34 пункт. Поэтому юг связан с востоком, началом солнца, и зависит от него. И поэтому на стороне Абы, то есть Юда, опирается на высший Хесед, и зависит от него. От стороны Имы, Эй, зависит Гвура, и все взаимозависимо друг от друга. 35 пункт.
Книга «Средство воздействия» зависит только от чего?
35 пункт. Роги жертвенника обходят также, подходят к юго-восточному рогу, ибо подкрепление юга в востоке, в средней линии, которая является началом солнца, а сила солнца в его начале. А потом он подходит к северо-восточному рогу, ибо после того, как юг, Хесед, получил подкрепление востока, после того, как средняя линия объединила юг и север, объединила юг и север, стал светить восток северу, и север включился в юг, ибо левая линия включилась в правую благодаря средней линии.
Вы видите, Зоар все время говорит только о соединении. Только о соединении. И мы тоже думаем только о соединении. И чтобы он повлиял на нас, чтобы так произошло. А в соединении мы уже раскроем все.
36 пункт. А потом подходит он к северо-западному рогу. Ибо запад, который находится в нижней Хей, то есть Малхут, берет от севера. Поэтому север идет на запад, ибо Малхут образуется из левой линии. А потом идет к юго-западному рогу, ибо Малхут должна соединиться с югом, то есть облачить хохму в хасадим. Так же, как юг зависит от востока, от средней линии. И поэтому его укрепление, то есть восток, идет в начале. Как и запад, так же и он должен опереться на юг. А юг, который является его укреплением, идет в начале. Как сказано, «И правая обнимает меня». Правая — это юг. Поэтому она питается с двух сторон. С севера и с юга, слева и справа. Как сказано, левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Левая рука его — это север, а правая — это юг. Почему изменился у знамен порядок ступеней? Сначала Иуда, который с востока, представляющий собой Тиферет, шел во главе всех. За ним Рувен, который с юга, Хесед. За ним Эфраим, который с запада, Малхут. За ним Дан, с севера, Гвура. Почему не шли они согласно порядку ступеней? Сначала Рувен, Хесед, за ним Дан на севере, Гвура, за ним Иуда на востоке, Тиферет, за ним Эфраим на западе, Малхут. Поскольку переходы в пустыне были для того, чтобы раскрыть свечение Хохмы, ибо свечение Хохмы раскрывается только во время перехода, так как это раскрытие линий одна от другой, одна за другой. А когда закончили свой переход, они отдыхают, и свечение Хохмы не раскрывается. Как сказано, «И было, когда в путь выступал ковчег, говорил Моше, «Встань же, Творец, и рассеются враги твои, ибо раскрытие свечения Хохмы — это вставание, а с раскрытием ее рассеиваются все клипот, ибо свечение Хохмы обращает их в бегство». Но когда заканчивался переход, сказано, и когда останавливался, говорил, «Вернись, Творец, к мириадам тысяч Израиля». И это свечение Хасадим, которое называется «мириады», «рвавод», «десятки тысяч». Но поскольку вошло в них свечение Хохмы во время перехода, они называются «мириады тысяч». Ибо тысячи, алафим, указывают на свечение Хохмы, как сказано, «Я наставлю Алифха, тебя на ум, Хохма». И поскольку переходы были по пустыне, которая является местом внешних желаний, нужно особо остерегаться, чтобы они не питались от них. И пока не раскрылась средняя линия, происходит подпитка сосудов, деним, и внешних, как в правой линии, так и в левой линии. Ибо в этот момент есть разногласия между ними. И правая — это вак с недостатком гар, а левая — это хохма без хасадим, то есть тьма. И все внешние силы и деним происходят от нее. И поэтому не раскрылась сначала правая линия и левая линия, то есть юг и север, а средняя линия раскрылась сначала, и она объединяет юг и север и дополняет их обоих. Ибо правая линия, хасадим, приобретает гар от включения левой, а левая линия, хохма, приобретает хасадим от включения правой. И тогда может светить и изгоняет все внешние силы. Однако это разрешение средней линии произошло между двумя линиями бины, правой и левой, когда Тиферет поднялся в бину и объединил их в даат. И поскольку вышли три линии хаббат в бине, благодаря Тиферет, Хаббат, Хохма, Бина, Дат. Еще раз. И поскольку вышли три линии Хаббат в Бине, благодаря Тиферет, Тиферет получил также эти три линии. И по этой причине шло в начале знамя Станы Иуда, шедшая на востоке, то есть средняя линия, начало которой в исчезающем дате, в объединении правой и левой линии Абаваимы, а потом в объединении правой и левой линии Ишсута, который является раскрытым датом, объединяющим правую и левую линии, чтобы не было в них опоры для деним и внешних желаний.
Что он хочет сказать, по сути дела? Дело здесь в том, если мы говорим, что Хесед и Гмура — это две линии, а средняя линия внизу их, или же мы говорим, средняя линия наверху, и из нее выходят Хесед и Гмура. Или же наверху или внизу, это меняет весь порядок знамен.
А после него вышел Хесед, то есть главное действие средней линии, чтобы разрешить правую линию и притянуть Хасадим, облачить Хохму в левой линии, которая была тьмой из-за отсутствия Хасадим. А когда она раскрыла Хасадим, то есть выступление в путь знамени стана Реувена, вышла за ними Малхут, чтобы включиться в правую линию. Ибо Малхут образуется сначала без Хохмы, из Хохмы без Хасадим, и она была тьмой. Поэтому после того, как раскрылись Хасадим, вместе с выступлением стана Реувена с юга, вышла за ним Малхут, то есть знамя стана Эфраима, для того, чтобы облачиться в Хасадим. И поскольку главное в строении Малхут — это левая линия, вышло за ней знамя стана Дана, являющееся левой линией. И поэтому вышел восток раньше юга, поскольку восток укрепляет юг и объединяет его с севером. И поскольку он — дополнение юга, он вышел сначала. И поэтому вышел запад раньше севера, чтобы были хасадим юга перед ним, а хохма севера — за ним. Ибо такова Малхут в своем гадлуте, что хасадим ее по ним, а хохма ее ахураем. И поэтому вышел юг до нее, а север после нее. И в этих словах проясняется все сказанное в этой статье Зоара. Ибо вначале Зоар объясняет в общем, что 12 границ Малхут отпечатываются от 12 границ Авая Зерампина, что 12 границ Малхут подобны тем, что наверху в Зерампине, и это Хуг Тум в каждой из трех линий. А потом объясняет подробно о четырех животных и четырех ангелах, которые являются системой мерковой, шхины, ибо на них раскрывается свечение хохмы в Малхут. А потом он объясняет отношение четырех знамен внизу и системы Малхут наверху. А потом выясняет порядок выступления в путь знамен по отношению к системе Малхут, что восток и юг выступают вначале, а затем запад и север. А потом он объясняет изменения, произошедшие в знаменах, что порядок восток, юг, запад, север, а не как всегда юг, север, восток, запад, что это происходит от корня 12 границ Зерампина, и это Авая, и корень его Тиферет, который поднялся и разрешил между двумя линиями Бины, и возник там Даат, который также называется Восток, поскольку в основе своей он Тиферет. Хохма правой линии — это суть хохмы, которая притягивается от перекрытой хохмы, хохма стима, хохмы десяти сферот прямого света, которая перекрыта и не доходит до миров. Захар и Нуква в этой хохме называются Аба, Ваима и Лаим, высшие, и это Юдда Авая. Свечение хохмы, которое распространяется в мирах, идет только от бины десяти сферот прямого света, снова ставшей хохмой, Захар и Нуква которой называются Ишсуд, и это Хей Девая. В принципе, Юд, Эй, Деавая, правая и левая линии. Вав, средняя линия, которая разрешает между ними и объединяет их. Однако в данном случае, когда поднимается Тиферет, чтобы разрешить между Юд, Эй, поднимается он в начале, чтобы объединить правую и левую линии Юда, Деавая, то есть Аба, Ваима и Лаим. И от их объединения не происходит хохма, а происходит один лишь хесед. Поэтому называется даат, который объединяет Аба, Ваима и Лаим, исчезающий даат. А потом он объединяет правую и левую линии Эйдавая, то есть Ишсута, или Бины, вновь ставшей хохмой. И с помощью даата, который объединяет их, притягиваются хасадим и хохма вместе, ибо в них раскрывается хохма. И поэтому называется этот даат раскрытый даат.
Хорошо, до сих пор. Вопросы? О, есть у нас товарищ, который пришел. Но
фраза «Есть капля одна, представляющая собой как все море». Есть одна часть Зоара, похожая на весь Зоар.
И да, и нет.
Похоже на весь Зоар. Право, слева, снизу, сверху. Если взять одну часть из Зоара и спонтанно перенести ее в таз, в материальное, то получится, может, представление всего Зоара?
Ничего вам не поможет. Ничего не поможет, иначе как усилия с вашей стороны. Я сожалею, что я говорю так, но поверьте мне, что нет никакой надежды прийти к успеху с помощью всевозможных таких взглядов. Мы сделали что-то народу, чтобы он не отталкивал, чтобы знать, как прочитать, как с этим справиться, познать и... чтобы читать буквы без арамейского, без скобок, всевозможных различных шрифтов, всего балагана. Это для простых людей слишком трудно. Но кроме этого, все остальное учи, и ищи сам, и это все. И нету здесь большего. Ищи исцеление. Нету слов, ищи исцеление.
Не слышно.
Скажем, что есть проблема. Ну и что? Вместе с проблемой.
Я знаю, что таз и зор становится слишком... что таз горький, а зор становится слишком сладким.
Возьми и то, и другое. Ну и что? Это не важно, что бы ты ни сказал. И то, и другое повлияет на тебя только при условии, если ты хочешь получить исцеление от этого. Это должно быть немножко, немножко, на кончике ножа, чтобы было понятно, ощутимо, чтобы была какая-то связь с книгой, но буквально только начало, и не более того. Только немного... узнать, о чем говорится, говорится о связи между душами, и все. И я требую, чтобы это произошло. И все. Необходимо, по всей видимости, снова пройти дарование Торы, поручительство, мир.
Предисловие к ТАЗ желательно, может быть.
И предисловие ТАЗ, именно отсюда мы и начинаем как раз. Ничего не поделаешь, да?
Это, может, просто впечатление, половина вопрос, половина впечатление. То направление, которое мы стараемся, каждый поддерживает другого усилиями, чтобы почувствовать это объединение. Это очень сильно. Мне кажется, что немножко грустно, что каждый раз мы вспоминаем это на мгновение, а потом проходят недели, дни, много времени, и каждый сам в себе. Кажется, что должно быть внутреннее усилие, так же, как с нашей стороны, как Гилат раньше говорил, не знаю, какое-то внутреннее, постоянное усилие, чтобы все время, а не время от времени вспоминать и забывать, и каждый раз падаем. Нам нужно какое-то постоянное, все время усилие. Не может быть, чтобы сейчас мы это забыли, это вновь, а в следующий раз, когда пробудимся, что-то... чтобы каждый читал сам по себе.
Но книга сама по себе настолько скучная, что ты должен спросить, для чего я делаю.
Да, верно, верно.
Или же ты успокаиваешься, или же ты сердишься, и все.
Ну, Зоар отличается от Таса, что он действительно ставит тебя перед вопросом, для чего ты это делаешь. Но он не ставит тебя на вопрос, к вопросу о группе, о том, что нужно соединить, сосредоточиться на взаимном поручительстве в этом общем явлении. Сейчас мы сегодня коснулись как раз этой точки. Я очень боюсь, что мы это...
Ну, сколько раз мы говорили, ну, в конце концов. Ну, сегодня говорили об этом, и все? Это ты так услышал просто. За Зором. Ну, я не знаю. Пытайтесь, пытайтесь связаться. Связаться вместе рядом с книгой. Да, Хаяль, солдат.
Так что нам может помочь взять язык Зора, перевести его на язык соединения, на трех линий? Одно...
Он говорит тебе о трех линиях. Три линии — это соединение. Он говорит тебе, есть две силы в природе, которые противоположны. Между Творцом и Творением, между ненавистью и любовью. Что бы ты ни взял, неважно. Всегда это два свойства противоположных. Жизнь только как плюс и минус, и соединение между ними. Исправлено соединение между плюсом и минусом, у тебя появляется жизнь, метаболизм, этот берет, этот дает, этот проглатывает, это извлекает и так далее. Это называется жизнью. Мы должны составить вместе эти две силы, чтобы произошла жизнь между ними. Это то, что нам необходимо. Чего не достает, чтобы все думали, каждый обо всех.
Это между нами. Вы сейчас говорили о природе правой и левой стороны. Что значит между нами правая и левая стороны? В душах.
Ты этого не найдешь. Но это есть в книге, и ты должен требовать от чтения книги, чтобы правая и левая линия в книге соединились вместе. Не ищи внутри себя, где правая, где левая. Оставь это. Это затем. Ищи только одного. Я хочу соединение между двумя этими силами, среднюю линию. Есть здесь уже две силы в книге, но соединение будет только при условии, что ты захочешь, чтобы это было. То, что ты хочешь, неважно, насколько ты понимаешь это. Это работает в таком виде, очень просто, и все, мы находимся перед этим средством. Все, некуда больше убегать. Ты здесь должен просто читать и требовать исцеления. И это все. Что?
Я хотел спросить. Как противостоять состояниям, которые проходят во время учебы? Столько нюансов много.
Это специально дают нам всевозможные путаницы, отчаяния, затуманенности, и мы падаем в сон, снова пробуждаемся, и мысли убегают во всевозможные стороны. Это специально так делают нам, чтобы мы на этом раскрыли необходимость, поскольку нет выбора. Почему мне это надо? Для чего мне это надо? Что будет у меня с этого? Каков смысл моей жизни? Что будет со мной? Чтобы я выяснял с каждым разом цель творения, цель моей жизни, что только в таком виде я приду к успеху. Книга — это живая книга.
У меня есть даже статья о новой книге, что хотят такие книги интерактивные выпускать, когда уже внутри книги есть у тебя, ну, на бумаге или на чем-то, я еще не успел прочитать, когда ты касаешься этого, это уже тебя вводит в интернет или в другие виды информации. С одной стороны, это напечатано, а есть в бумаге с другой стороны. Есть уже дополнительные или электричество, или память. Надо почитать еще об этом. Ну и все. То есть есть здесь в книге особая сила. Не книга. Когда ты читаешь со своим желанием, это связывает тебя с желанием автора, и все. И через него ты получаешь свет бесконечности.